ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Комментарий Шопрабхады. Одна из главных функций домохозяина – делать пожертвования. И он должен быть готов отдавать на это, по крайней мере, половину заработанных усердным трудом денег. Брамачари, ученик, должен совершать жертвоприношения. Домохозяин подавать милостыню, а человек, удалившийся от дел или ведущий жизнь в отречении, налагать на себя эпитимии и совершать аскезы. Таковы основные функции всех ашрамов, укладов жизни на пути самоосознания. В ашраме брамачари человек получает необходимую подготовку, помогающую ему понять, что мир принадлежит Верховному Господу, Личности Бога. И, следовательно, никто не может притязать на обладание чем бы то ни было в этом мире. Значит, домохозяин, ведущий семейную жизнь, которая дает ему нечто вроде официального разрешения на сексуальное удовольствие, должен жертвовать на служение Господу. Энергия каждого генерируется источником энергии Господа и заимствуется оттуда. Поэтому результаты деятельности такой энергии необходимо отдавать Господу в форме трансцендентного любовного служения Ему. Реки из облаков получают морскую воду и вновь несут ее в море. Так и нашу энергию мы берем взаймы из высшего источника энергии Господа и должны вернуть ее Ему. В этом совершенство приложения нашей энергии. Поэтому Господь говорит Бхагавад-гите, что то, что мы делаем, приносим в жертву, едим или отдаем, аскезы, которые мы совершаем, все это должно прилагаться Ему, Господу. Так следует использовать нашу взятую взаимную энергию. Если наша энергия используется таким образом, она очищается от загрязнения материальной и скверной, и мы становимся достойными вернуться к нашей изначальной естественной жизни в служении Господу. Это начало комментария, это тоже очень большой комментарий. Очень важные тексты. Из-за кали-йоги варнашрама дхарма больше не существует. Люди не знают своих материальных духовных обязанностей. Они вообще не понимают жизнь как обязанность с этой точки зрения. Признанная точка зрения на жизнь – это жизнь ради удовольствия, ради наслаждений, ради удовлетворения своих насущных потребностей, они говорят. То есть это главный сейчас момент. Я интересовался этим в институтах, спрашивал студентов, какая философия сейчас преподается, какая концепция сейчас возглавляет как бы образование, к чему люди стремятся. Такой концепции нет. Просто изучаем какие-то философии, но у нас нет окончательного вывода и концепции. Каждый выбирает свою. Я пытался все же понять, чем же руководствуется общая масса людей сейчас, куда они стремятся идти. Нам говорят, что должны жить ради удовлетворения своих насущных потребностей. Все, это смысл жизни, утвержденный даже в средствах массовой информации и образования. Итак, это стандарт, он утвержденный, поэтому слово «обязанность» – неприятная ассоциация. Почему я обязан что-то делать? Я должен делать то, что я хочу делать. Аскезы не практикуют люди. Добровольные ограничения не налагают на себя. Только в случае, может быть, серьезных болезней это случается. Или в каких-то других критических обстоятельствах. Ради самосохранения человек, может быть, воздержится от чего-то. И то это в крайней степени. Мы знаем, как это трудно даже перед страхом болезни или смерти держаться от чувственных наслаждений. Это очень сложно. Однажды Бирбал сказал Акбару, что вожделение, оно присутствует даже в момент смерти, если человек живет. Даже умирающего человека есть вожделение. Акбар не поверил в это. И ты должен доказать это утверждение, это кажется невероятным. Но Бирбал сказал, как придет время, я постараюсь тебе это доказать, найти пример. И умирал человек один пожилой. Туда и отправились Бирбал с Акбаром. Но при этом Бирбал попросил его, возьми с собой туда, на эти похороны, то есть человек уходит из жизни, свою дочь. Приходи вместе с молодой дочерью. И они пришли втроем. Акбар, великий император, его советник Бирбал, юной дочерью. Этот умирающий человек очень удивился, что пришел сам император к нему в последние минуты его жизни. Но смотрел он постоянно на его дочь. Даже присутствие императора он смотрел больше частью на его дочь. «Ты видел?» – сказал Бирбал. «Его глаза и внимание были устремлены на твою молодую дочь. Больше, чем на тебя, хотя ты император. Ты имеешь огромный вес. Это сила чувств». Как есть бенгальская пословица, что модная красивая песенка крутится в уме даже в день смерти отца. Даже в день смерти отца он продолжает заниматься чувственными наслаждениями. Такая огромная сила. Именно по этой причине, поскольку сейчас чувства людей сильно возбуждены, сильно не удовлетворены современной культурой. А что она еще приносит, эта культура, человеку? Кроме неудовлетворения, Прабхупад сказал. Потому что чем больше мы пытаемся удовлетворить чувства, тем больше они возбуждаются, тем больше они требуют, тем больше они устают, угнетаются, остаются неудовлетворенными. Итак, чувства неудовлетворены. И требуют больше и больше наслаждения, поэтому такие слова, как любовь к Богу, вызывают пассивность у человека. Обязанности, потеря энергии. Долг. Никакого интереса к этому нет. Нужно знать, это влияние возбужденных чувств. Потому что когда вы общаетесь с людьми, по отношению к которым у вас нет никаких материальных желаний, выгоды или вожделения, вы автоматически начинаете исполнять свои обязанности и радоваться этому. Опять же, как пример матери и отца по отношению к детям. Что они делают всю жизнь? Как выражается их любовь? В исполнении обязанностей. Именно так. Именно так, когда они уравновешены и спокойны, это выражается в исполнении обязанностей. У меня есть долг. Он гордится этим, он счастлив, что у него есть долг, у него есть миссия, есть цель, смысл жизни. И человек становится величественным. Династии и прочее – это величие человека. Великие мужчины, великие женщины, то есть люди, они жили великой жизнью когда-то. Либо, если не имели своей миссии, у них, может быть, не доставало разума, не все одинаково разумны, они служили тем, кто имеет эту миссию. Как Прабхупада, он дал нам миссию. Мы бы не знали, что нужно делать в этом мире. Потому что наши чувства, они просто блуждали в потемках, искали чувственных наслаждений. Но Прабхупада дал нам миссию, теперь мы исполняем его миссию, у нас появляется величие, величие мыслей, великие слова можем говорить, согласно комментариям Прабхупады, и действовать на тоже очень великом уровне. Это называется дхарма, долг, обязанности. Перед кем? Здесь говорится, прежде всего человек должен понять свои обязанности перед Богом, а потом перед всеми остальными. Сначала этот момент. Если мы не сможем понять свои обязанности перед Богом, мы останемся мошенниками в этом мире. Даже исполняя обязанности перед семьей и страной, мы обманываем. Как есть памятники. Памятники делают погибшим солдатам везде, во всех странах есть. Всегда существуют какие-то войны, национальные, освободительные. То есть герои, люди героические, патриоты. И эту память увековечивают. Вечный огонь, какие-то изображения, скульптуры, и там надписи. Есть такая надпись где-то в Австралии, не только, видимо, и повсюду, но вот такое выражение на этом памятнике, мемориале. Нет больше любви, выше любви, больше любви, чем умереть за свое отечество. Так прославляются герои, что это прославляется как люди, которые имеют любовь к отечеству. Но Прабхупада сказал на этот счет другое. Он это ценил как эгоизм расширенный. Почему так? Не цинизм ли это? Это правда, истина. Так нужно понимать, что это вот эгоизм. Люди отдают свою жизнь ради защиты своего отечества, а их оценивают как эгоистов после этого. Но Прабхупада сказал, это расширенный эгоизм. Потому что ради любви к своей нации они уничтожают чужую нацию. В этом есть недостаток. В этом величии есть недостаток. То есть величие, есть недостаток. Это двойственность. Итак, в материальном мире, если без Бога мы совершаем даже что-то великое, в этом величии всегда есть недостаток, есть за что нас критиковать. В материальном мире критикуют всех великих людей. Что есть недостатки в каждой концепции, в любом действии материальном, потому что в конечном смысле цель этой деятельности материальной – удовлетворить чувства свои собственные, либо своей семьи, либо своей нации. Это эгоизм, суженный, либо расширенный концепция. Это же самое удовлетворение чувств. И вот эта потребность удовлетворения чувств питает ложное эго. И максимально выражается в нацизме, шовинизме. изме, коммунизме, капитализме, когда организовывается ложное эго, организовывается жадность, организовывается зависть, непрекрасно организованный век Кали. Хорошо организованный мир. Организация – это организация зависти и жадности. Эти силы в Кали-югу хорошо организованы и сгруппированы, но они могут действовать сообща. Тогда как любовь – неорганизованная сила век Кали. Она разрозненная и слабая стала. Например, как достигают сейчас успеха, большого успеха в работе, в деятельности корпорации западные. Есть корпорации, которые достигли удивительных результатов в своей деятельности. Они организованы так, что даже секунду лишнюю не потратят в своей работе. Психологи современные, они понаблюдали за человеком, который работает на предприятии, в каком-то офисе, в какой-то фирме. И они установили законы этой деятельности. Согласно чакравиде также мы знаем, что человек, приходя в какое-то новое место, попадая в новый социум, первый год он действует из чувства страха, осторожности, из еще незнания системы. Поэтому он очень послушный и подчиненный. Он еще не видит недостатка, куда он попал. Он просто изучает, пытается войти в коллектив, войти в этот механизм. Он очень исполнительный человек в это время становится. Первый год. Второй год он уже привыкает к этому, обладает некоторым опытом, обретает уверенность, очень еще эффективнее работает, уже освоился. Но на третий год начинает замечать недостатки в системе и критиковать руководство, там недовольство проявлять, там он же не такой эффективный, как раньше, не такой исполнительный, но у него уже есть свое мнение на мнение начальника, на просьбу и так далее. И что же сказали психологи, как добились неуспеха? Через каждые 2 года меняйте состав рабочих. Случае. И все, будете работать как часы. Так они делают, самые успешные корпорации они делают так. Через каждый год, 2 года они меняют служащих. Система работает идеальным образом у них. Внутри системы поддерживают идеальный. Но суть в том, что кастрюлю с огня не снимаете раньше времени, пока пища не готова. Сначала пища приготовится, а потом снимайте с огня. Если вы снимете раньше с огня, вы не сможете есть эту пищу. Она не будет годная к употреблению. Итак, человек, мы должны знать путь, процесс, через что он должен пройти, какие трудности, причем достигнет конечной цели. И даже в семье люди не знают, в чем же конечная цель. При малейших неудобствах им кажется, что лучше разойтись. Кастрюлю с огня тоже хотят снять. То есть мы ставим на огонь кастрюлю, вдруг проверяем, сырая, есть невозможно, совершенно невозможно есть, и убираем с огня. То есть процесс нужно довести до конца, в этом смысл, что человек входит в семью и до конца должен довести этот процесс. Он должен знать, что есть этапы, подготовленные для него. Первый этап будет сладкий, как мед. Следующий этап начнут трудности, потом преодоление трудностей, потом самосознание, потом подтверждение долга, то есть много чего трудного, прежде чем достигнет цели, на самом деле будет счастлив. Но люди понимают счастье как нечто дешевое. Есть деньги, вот теперь я могу что-то купить, положить на язык, что-то одеть на себя, вот теперь я счастлив. У меня такая свобода, только магазин, только возможности в столице. Главное, чтобы были деньги, а остальное все есть. Вот, все, это очень поверхностное понимание. Итак, главный долг сейчас зарабатывать деньги. Но здесь говорится, что сначала, прежде чем человек вступит в жизнь, он должен пройти школу брахмачари. Здесь же утверждаются вещи совершенно несусветные. Кто этому будет следовать? 50% дохода жертвовать. Кто-то будет этому следовать? Ну, я думаю, что найдутся такие люди. В каждом городе есть такие люди, которые жертвуют 50%. Даже Калавис Читхар делал это, хотя не зарабатывал никакого капитала. Просто был преданный. То есть преданный способны на это. Но в целом, как люди могут принять такую концепцию? 50% нужно отдавать на пожертвования. Вот куда это нужно отдавать? На духовное развитие общества. Мы остановились в одном поселке. Там были богатые дома, люди строились. Большие, 2-3-этажные дома там были, большие коттеджи, огромные. Но мы заметили одну вещь, что соседи и другие в этих домах огромных живут всего несколько человек. Ну, 3-4 человека. Все. И мы подумали, если бы каждый бы хотя бы 25% пожертвовал, в этом районе можно было бы построить хороший, прекрасный храм. Но нет, этой жертвы не существует, видите? То есть духовные вещи, они создаются из бескорыстной деятельности. Иначе не перестают быть духовными. Вы не можете построить храм просто за зарплату. Это уже будет не совсем храм. Вы можете в храме работать за зарплату, совершать пуджу. Это уже будет не совсем пуджа. Вы не можете угощать воскресным пиром людей за плату. Это уже будет не совсем воскресный пир. Это уже не совсем будет духовно. Люди это прекрасно понимают. То есть духовная жизнь и бизнес – это не совсем одно и то же. Духовный бизнес означает жертва. Тогда оно становится духовным. Но когда вы зарабатываете чувство выгоды, это оскверняет сознание. Поэтому необходимо еще и очищение. Любая материальная деятельность оскверняет сознание. Даже самое чистое. Огонь чист, но всегда есть дым, говорится. Всегда будет какой-то недостаток нашей деятельности. Кем бы мы ни были, даже учителем в школе, врачом, кем угодно. Но там есть все равно какая-то выгода, и она оскверняет сознание. Поэтому каждый человек совершает ягью. Это очищение сознания. Если мы не совершаем ягью, то будет кто-то бедный, кто-то богатый, кто-то будет скрывать свои доходы, кто-то будет завидовать, кто-то будет жадничать. Это скверно называется. Итак, общество индивидуализируется. Мы скрываем все, что у нас происходит в доме. Толстые стены строим. Для чего? Чтобы скрыть то, что мы там делаем. От других глаз. На санскрите называется дурга, крепость. Для этого и делается дурга, материальный мир. Зачем же существо входит в материальную природу, эту дургу? Чтобы скрыть свои наклонности от Верховного Господа, уйти от Бога и действовать независимо. То есть независимо значит греховно, наслаждаться греховной деятельностью. И поэтому первое, что требуется в образовании брахмачария, человека, получающего образование, должен понять одну формулу хорошо. Все принадлежит Богу. И шаваси, и дам, цар, вам, все принадлежит Богу. Не то, что 50% Богу принадлежит, а остальные 50% мои. Нет, все принадлежит Богу. И я тоже принадлежу Богу. Мой ум принадлежит Богу. И мой желудок тоже принадлежит Богу. Поэтому я, конечно, должен это положить в этот желудок, что он принадлежит Богу. Я должен заботиться об этом теле, данном мне свыше. Да. То есть все, абсолютно все. У меня нет ни рмама, никакой собственности в этом мире. Это есть образование. Это основа цивилизации. Когда человек отрекается от чувства собственности, при этом он может пользоваться всем необходимым в царстве Бога. Прабхупада говорит, есть разница между персоналистами и имперсоналистами. Те и другие могут быть духовными людьми. Имперсоналист, когда пьет воду, такой пример Прабхупады. Он знает, это божественная энергия, это описано в Бхагавадгите, вкус воды Кришна. Он пьет воду и наслаждается духовной энергией при этом, осознает ее по вкусу воды. Это сознание трансценденталиста. Любого. Брахмавади также прекрасно это знает. Дышит воздухом, тоже знает, как понимать Бога в этом случае. Пьет воду, он знает, как понимать Кришну. Хорошо. А чем же отличается персоналист? Он тоже пьет воду и тоже знает, что это вкус воды Кришны. Но при этом он еще благодарит его за эту воду. Еще есть ответная реакция. Не только восприятие, но еще и ответ. Это личностные отношения. Значит, органы восприятия и органы ответа существуют. Так мы имеем взаимоотношения с миром, мы что-то видим, слышим, обоняем, осязаем, чувствуем вкус, входит в нас что-то. И потом мы отвечаем, есть язык, руки, ноги, мы можем ответить на то, что мы воспринимаем. Возникает общение. То же самое у Бога есть. Уши, глаза, язык, руки. Он может воспринимать и может отвечать. Мы должны воспринимать и отвечать. Это личностные отношения. И как же преданный отвечает? Он чувствует благодарность за этот вкус воды. Хорошо пить холодную воду, прохладную воду в жаркое время. Прекрасно же, да? Кто-то же об этом позаботился. Это думает персоналист. Он оценит Бога еще как личность, имеющего чувства и взаимоотношения. Не что-то безличное. Итак, мы пытаемся понять любовь к Богу. И первое проявление любви к Богу – это «Ягьярта кармано ньятра локаям карма бандана». Делай все, как жертвоприношение Вишну. Вот это первая школа любви. Жертвоприношение Вишну. Иначе та деятельность, которой ты занимаешься, станет рабством. Локаям карма бандана. Карма бандана. Запутает тебя эта деятельность. В страданиях. Тат артха кармам каунтаям мукта санга самачара. Делай как жертвоприношение, будешь свободен. Так любовь дает свободу. Если мы проявляем любовь, даже неосознанно, мы получаем свободу. Мукти это. Мукти-дхарма, мокша-дхарма тут написано. Да. Обязанность становится дхармой. Человек должен быть освобожденным. Он не должен быть обусловленным. Он должен быть счастливым. Он не должен страдать. Это как бы обязанность человека. быть счастливым, получить знания для счастья. А если он не будет стараться делать усилия быть счастливым, он будет страдать, то есть нарушит дхарму. Дхарма человека – счастье. Сатва-гуна – счастье и знания. Это его позиция в этом мире. С этой точки зрения, мне кажется, что у нас как бы есть обязанность быть счастливым. Вот такая обязанность как бы нравится. Счастливым – хорошо, моя обязанность. Но обязанность, что я должен совершать усилия в этом направлении. Без усилий я не смогу обрести счастье. Необходимы усилия. Конечно, есть освобожденные души, достигшие мокши, они уже не совершат никаких усилий, они просто счастливы. Но пока мы обусловлены в этом мире, мы должны имитировать освобожденную душу. Мы должны думать, что я уже могу действовать спонтанно, по наитию чувств и ума, и так буду счастлив. Делай просто что хочешь, освободись от всех этих предрассудков. Так люди говорят. Учись у животных. Животные свободны от всех предрассудков. Какое есть желание, сразу исполняют прямо на улице. Собака может совокупляться у всех на виду. Какая свобода, смотрите. Давайте учиться у собак, у кошек. Есть такие люди, есть такая школа. Они так и говорят, смотрите. В мире все живые существа, они свободны от всех комплексов. Только человек. Так и написано в шастрах. Только человек может лгать из всех живых существ. Никто не лжет, все честно себя ведут, согласно природе. Человек лжет, потому что есть свобода выбора. И он ее неправильно использует всегда. Для себя. А свобода выбора нужна для благотворительности. Здесь говорится. Дана дхарма с этого начинается. Предназначение свободы выбора – приносить благо другим. Потому что если я совершаю только поступки для собственного блага, у меня нет никакой свободы выбора. Я ее добровольно лишаюсь просто. В чем же выбор заключается? Эгоистическая концепция – выбора никакого нет, только для себя. Все. Только для себя. Это самое ограниченное и узкое сознание живого существа. И благотворительность, расширение сознания, еще вижу, что есть другие живые существа, у них есть свои потребности, свои чувства, свои переживания, своя жизнь, и я сопереживаю, я взаимодействую с ними. Я осознаю этот социум вокруг себя, окружающий мир, мир Бога. Я должен его осознать. Как? Через чувства других живых существ. Не только через собственные чувства и потребности, но и понять еще других живых существ. Моя обязанность быть счастливым, и у них точно такая же обязанность, и мы вместе можем помогать друг другу. Мы для этого вместе. Социум людей складывается для того, чтобы помогать друг другу быть счастливыми, а не для того, чтобы воровать друг у друга деньги и обманывать постоянно. И конкурировать, и соперничать. И называть это прогрессом общества, где выживает сильнейший. Эта животная философия неприложима к социуму людей, цивилизованных людей. Итак, это первая главная формула. Все принадлежит Богу. Это нужно помнить в течение всей жизни. Там, вначале еще закладывается сознание с детства. С 5-летнего возраста уже ребенок получает это понимание, обучается в школе вот с такой концепцией. Если кто-то не усваивает эту концепцию, в школе есть такие дети, они не хотят это признавать, что все принадлежит Богу. Они ставят на эгоизме, таким детям образование не дают. Порог образования не соединяются. Не дают. Для детям порочное образование не дают. Они должны быть слугами тех, кто знает, кому все принадлежит. Служить должны другим классам людей. Есть шудры, ващи, кшатри, браманы. Степень разума разная. Шудр служит всем предыдущим классам. У него полезнейшая, ценнейшая роль. Но шудр никогда не управляет обществом, потому что он не знает, кому все принадлежит. Он слышал, но он не знает об этом. Он не может руководствоваться, не в силах контролировать свои чувства. Он не может воздержаться от воровства, когда есть такая возможность. От удовлетворения чувств, когда появляется такая возможность. Хотя он знает эти принципы нравственности, он не знает, как контролировать чувства. Недостаточно силен разум. Поэтому контролируют высшие классы на работу, скажут, вот в это время должен прийти, сделать вот это, получить такие деньги. Иначе ничего не получишь. Я еще проверю качество. А если напьешься, я тебя выгоню вообще с работы. Придешь пьяный. И вот таким образом в социуме появляются взаимоотношения между различными уровнями разума. Но руководят обществом те, кто знает, что мне ничего в этом мире не принадлежит. И никому ничего не принадлежит. И поэтому мы говорим, называем, можем определить, кто вор, а кто честный человек. Если Бога нет, то трудно найти воров. Каждый становится вором. Помните ту историю, когда... Один человек жертвовал Прабхупаде, хорошие деньги в Индии. Бизнесмен. Ходил с ним на прогулки, был очень близок к Прабхупаде. Но Прабхупада понимал, что человек гордится, своим богатством, своими пожертвованиями, что так близок к Шриле Прабхупаде. И однажды спросил на прогулке, а откуда ты берешь свои деньги, скажи? Этот индус сказал, ну, у меня стекольный завод, Прабхупада. Я делаю стекло, это хорошее, выгодное дело. Стекло всегда нужно в строительстве. А как ты, откуда ты берешь это стекло? Из песка есть процесс специальный производства, можно из кремния. А песок ты где берешь? Да песка полно-полно там на море. Я просто сберу и делаю стекло. Значит, ты воруешь у Бога, сказал Прабхупада. Так, значит, ты вор. И все, Прабхупада пошел дальше. Разговор как бы закончен. Человек был очень задет и обижен, как бы, и расстроен. Ну, святой человек, так вот его серьезно определил, вором назвал его. Но я же жертву Прабхупада деньги вам на храмы. Ну, значит, ты не такой уж большой вор. Прабхупада был бескомпромиссным в этом плане. С абсолютно истинно компромиссным не шел. Говорит, все воры и мошенники в этом мире. Кто не признает власть Бога и кому это все принадлежит. Даже это тело не принадлежит мне. И нужно знать, как им пользоваться в этом мире. Есть инструкция в ведах. Познай себя для чего? Чтобы ты знал, как пользоваться этим телом. Как правильно использовать свободу выбора в соответствии с высшей волей использовать это тело, а не со своими прихотями. И вот этому обучают с детства. И главная формула – чувство собственности. В этом вся проблема. Это как бы источник этой концепции материальной. Чувство собственности, эгоизм. Связывать себя с тем, что мне не принадлежит. Есть другой пример, чтобы почувствовать, как хорошо служить Богу, почему-то хорошо отдавать именно, а не брать. Принцип брать счастье не приносит. Принцип отдавать счастье приносит. Счастье без жертвы невозможно. Если кто-то хочет быть счастливым, вот закон. Брахма при создании Вселенной сказал это. Хотите быть счастливыми, совершайте ягью. Только при помощи яги можете обрести счастье. Без жертвы счастье невозможно в этом мире. Прабхупада дает пример шастры. Части тела, они сравниваются с различными функциями. Вот, классов людей, разные типы людей существуют. Тело, общество есть. И в этом теле есть желудок. Который, функция которого быть наслаждающимся. Первым, главным наслаждающимся. И повелевающим, господствующим. Согласны, что желудок повелевает нашей деятельностью? Не голова, а желудок. У него и мозгов-то нет. А у него есть просто чувство голода. И вы ничего не можете сделать. И даже умная голова ничего не может поделать. Она истощается. Мысли хорошие уходят. Беспокойство приходит. Все тело слабее, правда же? Если желудок голодный. И все части тела начинают бегать. Ноги, руки, работать. Голова думать, где взять деньги, где взять пищу. И вы активизируетесь, наконец вы зарабатываете. Столько усилий совершаете, смотрите. А желудок ничего не делает, он просто требует. Повелевает. Наслаждаться хочу, хочу наслаждаться, хочу наслаждаться. Дай, дай, должен, должен, должен. Все. Смерти подобно, верно, такой позыв. И тогда эти части тела зарабатывают, готовят пищу, и, наконец, этот процесс завершается. Как? Кладут пищу в желудок, руки, и все, завершает процесс. Рот пережевывает, проглатывает, все попадает, и он доволен. И все тело тоже довольно, смотрите. Как странно. Он ничего не делает вообще. Вот подумайте, с точки зрения, кто не работает, тот не ест. Все наоборот. Как раз ест тот, кто не работает. Вот если мы будем думать, что мы должны работать, нам будет трудно даже найти себе пищу. Не работа. Работа плюс вдохновение. Даже работа это не назовете. Преданное служение вы назовете работой. Преданных часто спрашивают, а ты где-нибудь работаешь? Неужели думаете, преданные бездельники? Преданных мало времени в сутках не хватает, как они заняты. Но материалисты это работа не называют, потому что это деятельность бескорыстная. То есть их вопрос, работа значит зарабатывать надо деньги. Ты должен зарабатывать, не просто работать, а зарабатывать должен. А если ты работаешь, не зарабатываешь, это не работа. Верно? Так вот желудок ничего не делает, смотрите, только наслаждается. Но поскольку части тела, они могут впасть в заблуждение, голова, например, особенно, первая она впадает в заблуждение, именно она потом покой ногам не дает, дурная голова. Она говорит, слушайте, а ведь как-то странно, давайте подумаем, вот он, вот этот узурпатор, ничего не делает, только ест, наслаждается, а мы-то трудимся, несправедливо, отныне отныне желудку ничего не дадим. Будем сами наслаждаться непосредственно пищей. Все согласитесь, действительно это справедливо. Кто не работает, тот не ест. Они стали работать, заработали, наготовили, и началось наслаждение. Ноги в лапшу. Я не пробовал, но может быть ничего. На голову чапати горячие, пока еще горячие. А что? Может быть, поможет. Вообще чапати повсюду можно. Это горячие, да. В руках можно помять что-нибудь там, овощи. Растереть рис. Ну, в общем, наслаждайтесь. Можете нюхать, смотреть, все что угодно. Но только в желудок ничего. Договорились. Мы установим справедливость отныне. 2-3 дня таких наслаждений, и тело лежит пластом на полу. Никаких сил вообще нет. И наслаждаться уже больше не хочется, все надоело, боже мой. И опять же голова начинает думать в этом случае. Может быть, все-таки бросить что-то ему этому. Мы ему завидовали. Может быть, там лучше не завидовать ему. Лучше все-таки дать ему что-то. И нетрудно, если голова дает указ, рука действует, берет, и опять жизнь приходит, смотрите. Опять сила, удовлетворение, счастье. Говорит, служите Богу. Какие проблемы? Вы же все оторванные части. Если не служите, мы все оторванные части от полного целого. Как вы можете наслаждаться жизнью? Сколько это будет? Крупицы, крохи наслаждения? Возможно, есть какое-то наслаждение. Никто не спорит. Но сколько? Количество наслаждения. Ну, такое ничтожное. Смеху подобно. Говорит, Прабхупада дает сравнение. Вы в пустыне, под пеклом, так трудно. Вы так хотите пить. Просто умираете от жажды. Вам снится вода. Вы глаза закройте, видите воду. И вот навстречу идет человек. Вот спасение в пустыне. Спасение. У тебя нет воды. Есть вода? Есть. О, спасение. Вы мечтаете, если будет вода. Он открывает свой резервуар, какую-нибудь там бутылку. Там несколько капель воды, там больше ничего нет. Но есть вода. Подставляй ладонь. Кап, кап, кап. Вот, пей, есть вода. Вам еще хуже стало, правда? Лучше бы я вообще этого не видел вообще. Не о таком же количестве воды вы мечтаете, не о таком количестве счастья вы мечтаете. Итак, в этом смысле, что в материальном мире через огромные усилия, нечеловеческие усилия, мы получаем крохи счастья. И что еще больше удовлетворения в итоге. Заметьте, все самые-самые прогрессивные страны, там самое большое количество самоубийств. Люди еще больше неудовлетворены, еще больше несчастья порождает эта цивилизация. То есть таков мир человека и Бога. При этом они верят в этот прогресс, потому что они с ума сошли от чувственных наслаждений. Так Прабхупада характеризовал западный мир. Он просто с ума сошел от чувственных наслаждений. Итак, в этом мире настолько запутанная ситуация, что сейчас мы не можем применить слово «дхарма», «долг», ничего не работает. Более того, люди даже станут враждебны по отношению к нам. Бескорыстная деятельность – это самая опасная философия. Бескорыстная – значит, куда деньги нужно давать? А? Что за этим стоит? Нужно быть очень осторожным с этими кришнаитами. Они бескорыстную проповедуют философию, они у вас все отберут. Квартиры, деньги – все отберут. Вы станете бескорыстным полностью. А вот куда они это заберут, эти деньги? Вот, понимаете, вас обманывают тонко, таким образом. То есть люди не будут доверять полностью этому принципу. Это сложно. Век Кали практически невозможно. Доверия нет такого. Они верят в Бога и одновременно сомневаются. И то, и другое у них есть. Они на все случаи готовы. У них концепция в голове есть на все случаи жизни. Это век лицемерия, вражды, двойственности. Поэтому о доверии речи быть не может. Единственный способ век Кали очиститься – это воспевать Хари Кришна мантру и все. Больше ничего. Однажды Брамананда с вами написал Прабхупаде из Африки. Он проповедовал в Африке, тогда Прабхупад послал в Африку проповедовать. Там же африканцы, эти зулу. Я не знаю, были там зулу или нет, но в Африке есть зулу. Это самые бесстрашные воины, считается зулу. Самое опасное, они все с оружием ходят. Для них убить человека это очень просто. Воины, племя воинов. И вот эти африканцы, они не воспринимали то, что преданные говорят в храме. Они бросали камни в окна, они угрозы там, и было очень опасно уже складывать, ситуация очень опасная. Брамананда с вами написал письмо Прабхупаде: «Прабхупада, разрешите мне уехать из Африки». Я поеду в Америку, куда угодно, в Индию проповедовать, но только не в Африке. Тут все эти зулы, они с копьями ходят. И... Нет, это было цивилизованное место, но это была Африка. Все же. Говорит, разрешите, я срочно уйду. Стало опасно, у нас плотно закрыли ставни на окна, двери под замком. Мы людей не пускаем в храм, потому что очень опасно. Мы тихо проводим службы и все остальное. Все люди против нас. Пропускал, дал телеграмму. Срочно выезжаю, встречай. И он выехал, вылетел в Африку. Вот в это место, где было очень опасно. Он увидел на самом деле, храм заколочен, окна плотно, все, двери закрыты, при этом там прячутся, не выходят наружу вообще. Что там кругом эти негры опасные, могут съесть, мало ли что, Африка. Прабхупада зашел в храм и сказал, начинаем киртан. Начали киртан. Через какое-то время, при этом уже забыли о проблемах, стали танцевать. Пропускал, откройте двери, открыли двери. Негры увидели, там танцы, песни, хорошо. Они тоже пришли, стали тоже танцевать, петь. Потом принесли свои барабаны, и там такое устроили. Правда, открывайте окна. Окна, двери, настежь, народ валом повалил, на улице все так поют, танцуют. Через несколько часов киртан пропускал, готовьте просад в это время, киртан продолжается. Стали готовить халау, все остальное тут же раздавайте, раздавать. Все счастливы, все поют, все негры уже обнимаются с преданными. И в конце короткая лекция, никакой философии. Ни о каких пожертвованиях Прабхупада не говорил, что 50% нужно давать, не дай Бог. Убьют на месте. За деньги, ой, все убьют друг друга. Он сказал, американцы уже создали ядерную бомбу. Все же подражали Америке. В те времена Америка это был главный объект зависти всего мира. Что-то американцы делают, у них такие достижения. Но они создали уже ядерное оружие, Прабхупада сказал. Не подражайте им, не идите этим путем. Пойте Харе Кришна. Все правильно, что нам это Америка? За пояс заткнем, будем петь Харе Кришна. Прабхупада знал, как проповедовать. Это сложно объяснить на практике. Это хорошо звучит теоретически, что брахмачари делают это. А мы делали это, когда были брахмачариями. Мы не учились в таких школах. Мы не получили. Мы получили другую концепцию. Родители говорили мне, будь осторожнее, будь такой простой, тебя обманут. Обманут тебя? Свои вещи никому не давай. Вот так вот, прячь. Когда попросят, контролируй. Не забывай. А то не вернут. Люди имеют такое сознание. Они забывают, они жадные. Они привязываются к любой вещи, которая вот в руки его коснулась, уже чувство собственности появляется у них. Не только руки. Рука это уже опасно. Даже глаз, когда что-то видит, уже чувство собственности проявляется. Значит, вы не расстраивались, видя что-то богатое и красивое. У него расстраиваются. Чувство собственности в глазах есть. Глаз смотрит и видит, вот это мое. А разум понимает, не твое, проблема. Глаз говорит, да твое, смотри, как красиво. Тебе как раз то, что нужно. Разум говорит, ну не твое, денег нет, понимаешь? О, какая проблема, как я страдаю, ой, в этом мире. Я хочу и не получаю, хочу и не получаю, хочу и не получаю. Что в результате? Хочу, не получаю, шизофрения. Научно доказано. Неудовлетворенное вожделение, возникает раздражение, гнев, и вот шизофрения, все. 70% шизофреников в Санкт-Петербурге, статистика. Ну, их сейчас называют уже нормальными людьми. Это уже норма. Но кто такие шизофреники? Те, кто не знают кому, что принадлежит в этом мире. Они претендуют не на свою собственность. Они все хотят быть Наполеонами. Это шизофрения. Они все завышают свое положение. Желания таковы. Такие у них высокие желания, что не соответствуют действительности их положению. Прабхупада дает интересную формулу. Это запомните. Положение в обществе человека, социальное положение, определяется его духовным уровнем. Не связями в этом обществе, не с помощью денег он должен занимать положение в обществе или власти захваченной, а при помощи его духовного уровня должен соответствовать его положению. И вот когда происходит несоответствие духовного с материальным положением, вот тогда это можно назвать несправедливостью. А если человек не знает, кому все принадлежит и занимает положение в высоком обществе, это не является справедливым. это уже серьезное отклонение. Такой человек должен знать, если он обладает властью над всей страной или миром, он должен знать, что этот мир принадлежит Богу. Вот тогда вот человек в большей степени должен знать и понимать это. Вот тогда он может управлять миром от имени Бога. Ему дается власть и полномочия свыше. Сейчас люди имеют власть, а полномочий не имеют. Имеют деньги, а полномочий не имеют. И имеют какие-то знания научные, а полномочий не имеют. Полномочия означают, что никому это пользы не приносит. Ни их знания, ни их власть, ни их богатство. Счастье. Мы должны получить полномочия, чтобы быть счастливы и передавать это счастье другим. Называется варнашима дхарма. То, что об этом говорит Бхишма Дева. Начинается с этого простого утверждения, которое нужно усвоить. Каждый день нужно вспоминать, кому все принадлежит. Вот и все. И повторять Хари Кришна мантру. Вот он, Верховный. Хари Кришна, это Верховный. Вот я с ним общаюсь. Прежде всего, я должен общаться с ним. Занять правильное положение, потому что к нему. А затем приступаю к какой-то деятельности. И эта деятельность освободит меня в этом случае из этого материального рабства. Хари Кришна. Мы приступим к вопросу. Мы не дочитали комментарии. Небольшой комментарий. Можем обсудить. Устно еще описывается Раджа Дхарма. Далее. Обязанности царя. Но нам пока это не актуально. Здесь никто не собирается стать царем, так я понимаю. Или собираются. Но в будущем, кто знает, все может быть. Может быть, кто-то займет место в управлении правительством из преданных. Прабхупада говорит, что такое случится в какое-то время. Что преданные не будут занимать место, какие посты высокие. Они станут судьями, учителями, управляющими высокого уровня. Прабхупада сказал, что такое случится когда-то. Поэтому мы должны знать, конечно, дхармы, все различные виды обязанностей. Какие будут вопросы, пожалуйста?
У меня есть вопрос. Скажите, пожалуйста, кто сейчас
Кали-Юг управляет государствами? Смесь. Сейчас существует смесь. Самое как бы влиятельное сочетание – это военно-промышленный комплекс называется. Это сочетание кшатриев военных и промышленности вайшьев. И опираются, конечно же, на рабочий класс в этом, чтобы производить что-то, создавать. Для того, чтобы вдохновить людей, они создают демократическое общество. И кажется, что народ управляет обществом. Но это кажется. Нет, военно-промышленный комплекс управляет миром. Нет, не кшатрии. Сочетание вайшьев и кшатрии. То есть кшатрии скорее покупаются вайшьями для этой цели. Покупаются, они взаимодействуют. Потому что кшатрия отвечает за безопасность страны, в высшем смысле слова, за безопасность страны. И при помощи вайшев они это осуществляют, они зависимы от вайшев, вайши зависимы от управляющих. Это военно-промышленный комплекс называется. Самое могущественное соединение век Кали. Остальные подчиняются этому принципу, потому что в век Кали вражда и войны – это главный принцип. И защита от него – военно-промышленный комплекс. Итак, мы теряем голову браманов. Даже браманы соглашаются с этим сочетанием из-за того, что нет мира на планете, нужен военно-промышленный комплекс, необходим. Они подчиняются этой концепции. Они забывают, что мы имеем общечеловеческую природу, что мы слуги Бога, что есть абсолютно истина. Говорит, нет, нужна защита, оборона. Подчиняется принципу обороны и богатства. Вот. И чтобы это поддерживать, нужны рабочие, нужна забота о них, и вдохновляют при помощи демократического устройства, где они голосуют, выдвигают также свои голоса, как бы управляют, как будто бы. Но они не управляют миром. Это понятно. Их обманывают, поскольку они лишены разума тонкого, рабочий класс. Как дети, их легко обмануть. Никакой. Работать на военно-промышленный комплекс, создавать новое оружие, находить какие-то экономические средства, пути. Они думают об этом. Они перестали быть головой общества уже. Сейчас управляют желудок и руки. Желудок большей частью. Когда-то ноги управляли, но это самое худшее. Это было самое худшее. Это полное разложение общества, когда управляют ноги. Например, есть духовные обязанности, материальные обязанности. Если мы погружаемся в духовную жизнь, то забываем о материальных обязанностях. Если мы материальные обязанности хорошо выполняем, то забываем о духовной практике. Если мы хвост вытащили, нос увяз. Нос вытащили, хвост увяз. Как в сказке, да? Что делать? Вот так балансировать придется какое-то время. Хвост, нос. Хвост, нос. Придется балансировать. Так развивается разум. Тренировка. Хвост, нос, хвост, ну, тренировка. Постепенно разум проявляется. Как же, что, какой же выход найти? Постепенно мы находим равновесие. Через лет 20-25 семейной жизни человек обычно обретает это равновесие. Когда уже дети более взрослые, более самостоятельные, уже меньше таких обязанностей. Семейная жизнь очень могущественно втягивает в материальную деятельность. Кто бы ни был семейный человек, он начинает действовать как вайши. Деньги зарабатывать. Хотя, может быть, он браман по натуре, но он должен зарабатывать деньги. Семью поддерживать или кшатри, нужно зарабатывать деньги. Это придется принять как способ выживания. Прабхупада сказала, что необходим разум преданным, хотя бы для того, чтобы зарабатывать деньги. Разум нужен хотя бы для этого. Чтобы деньги должны уметь зарабатывать, поддерживать себя.
Вы сказали, что человек должен посвящать всю свою деятельность Господу, да? А на практике что это значит? Ведь в нашей жизни есть много вещей, которые мы должны выполнять, и они не связаны с духовной жизнью. То есть с духовной жизнью понятно, как бы здесь все идет.
Есть два вида отречения, и тьяга и вайрагья. И то, и другое является формой отречения. Саньяса – это отречение от деятельности, не связанной с Кришной. То есть саньяса означает, что повторяйте Хари Кришна, поете Хари Кришна, читаете Бхагаватам, проповедуйте все и больше ничего не делаете. Саньяс значит. Никакой деятельностью больше не занимаетесь. Либо фестиваль можете организовать, это связано с, непосредственно с преданным служением. Но тьяга означает тьяги, он работает. Он не отрекается от деятельности. Например, Арджун не отрекался от деятельности. Наоборот, Кришна сказал, ты не должен, ты должен сражаться, ты должен работать как кшатрий, как воин. Но плоды тебе не принадлежат. Вот такая форма отречения существует. Так же поступаете. Делайте то, что необходимо в жизни. Но какую-то часть энергии или плодов жертвуйте Кришне, посвящайте Кришне. Так это можно связать с духовной жизнью. Ради чего действовать бескорыстно?
Нет, ну вот как уравновесить понятие бескорыстия и плодов за это бескорыстие?
Ишапанишад говорит, что у человека есть своя доля, от которой он не должен отказываться. Она предписана ему. Его пища, его доля, его одежда, его кровь, его доля существует. Это не означает, что он не бескорыстный. Это означает, что он разумный. Он должен быть самодостаточным, чтобы действовать бескорыстно. Понимаете, да, не утрачивает своего потенциала. Например, вайшья услышит, бизнесмен хороший, о, бескорыстно, я отдаю все деньги, весь доход, все предприятие вам. Но так он тратит свой потенциал действовать дальше. Это неразумно. Он должен сохранять свой потенциал и с этого уровня действовать бескорыстно. не утрачивая его социального положения и так далее. Это разум. Доля есть доля. Это способный человек, который может управлять, может иметь бизнес. Это его доля, это его разум. Так что свою долю сохраняйте, это выделенная вам доля. Бескорыстно означает, вы любите Кришну, верно? И что-то делать для него. Вот и все. Вот и все. Это, естественно, развивается. Не нужно значит, какие-то такие вот напряжения ума. Это развивается, естественно. Чем больше любви, тем, естественно, вы хотите больше делать для Кришны. Все просто. Уже сейчас каждый может что-то делать для Кришны. Это совсем несложно. Даже если у вас никаких денег нет. Они не нужны. Цветов с клумбы сорвали и принесли в храм. Но только все цветы не оборвите. В Индии это нормально, если вы просто даже в чей-то сад зашли и зарвете цветы с дерева для божеств, вам хозяин ничего не скажет плохого. А для божеств нормально. Он говорит, вот там дерево, там лучше, иди туда. Вот там сразу. Для божеств, пожалуйста. А если вы рвете цветы, чтобы продавать где-то, то вы воруете. Вот и вся разница. Несложно служить Кришне. Не думайте, что это какая-то проблема. Попытайтесь понять. Деятельность менять не нужно, нужно менять сознание. Мы все хотим сменить обстоятельства, правда же? Мне кажется, обстоятельства сложные у нас для преданного служения. Неправда. Нет никаких обстоятельств сложных. Нужно просто хотеть служить Кришне и все. Возможно, всегда есть какие-то у каждого. Что, Кришна, что-то сложное, говорит, Бхагавадгите, Арджуне. Цветок, плод, немного воды. Какие проблемы? Вода есть? Еще в Риге, чистая. Вот предлагайте Кришне. Это бхакти, все, что нужно. Ну а как это? Каша из топора, помните? Сказку. Вот так же это будет происходить. Поскольку мы имеем естественную жадность природную, мы не знаем, как все занять в служении Кришне, понятия не имеем, у нас представления такие. Отдам, у меня не будет, верно же? Такие представления. Ладно, мы должны учесть эту точку зрения человека. Он беспокоится. А вдруг ко мне ничего не придет взамен? Тогда мы варим кашу из топора. Это солдат остановился у какой-то старухи там, на ночлег. Он говорит, вот хорошо позавтракать сегодня. Он говорит, ничего нет, ничего. Ну сам посмотри, шаром покати вообще, я очень бедная старуха. Ну ладно, тогда я солдат, нет проблем, я могу просто кашу из топора. Из топора? Никогда такого не слышала. Слушай, надо научиться из топора кашу делать. Она же скупая была. Что, листок, плод, воды, это же несложно, это здорово. Так я начну служить Кришне, он, наверное, мне пошлет уже больше гораздо. Так написано. Топор в кастрюлю и варит. Неплохо, говорит, получается. Слушай, у тебя топор-то наваристый какой. Я не знала про свой топор, ничего, он такой наваристый. Вот надо же, вот, солдат как открытие сделал какое-то. Только не хватает немножко крупы. Да крупа есть вообще-то. Нормально же каша получается, вот крупа. Сказка такая. Так, и так мы и варим кашу из топора. Ну ничего нет, ну совсем ничего. Ну вообще, мы понимаем вас, ничего нет. Ясно. Мама, деть нечего, нечего. Есть нечего давно уже, видно по глазам. Исхудали вы уже, совсем уже сил никаких нет у вас. В Риге такой кризис, я же понимаю, ну что ж. Ну хорошо, кашу и топора бы варить. Ну, с клумбы цветок можете сорвать, с чужой. Ну предложите Кришне. Но процесс вас, вам может очень понравиться этот. Тогда вообще-то у меня там есть кое-что. Я ему сейчас принесу еще что-то. Процесс-то он завлекает, это душа начинает действовать. И вот когда действует душа, тогда к вам приходят все необходимые возможности служить Кришне. Именно когда душа начинает действовать. Когда вы принимаете решение просто при помощи ума и чувств, может быть, еще не будет такого движения. Но когда душа начинает действовать, сверхдуша меняет карму. У тебя нет ничего по закону кармы, но ты хочешь служить Кришне. Вот тебе. Это уже не карма, потому что ты все отдашь Кришне. Ты так и останешься ни с чем. Но служить будешь, счастлив ты будешь. Карма не меняется. В этом смысле. Хотя у вас может много что Кришне дать для служения. То есть принцип простой. Мы хотим служить Кришне. А Кришна дает нам возможность. Вот теперь мы должны научиться хотеть служить Кришне. Как начать? Что-то предложить ему простое. Что есть у вас? А потом уже и крупа, и там и масло уже, и соль добавляется, и в итоге потрясающая каша получается. А топор просто выбрасываем и все. Он больше не нужен. То есть, когда Кришна говорит, листок, цветок, плод, немного воды, это просто предлог. Он же хитрый очень. Это просто предлог. Он знает, что из этого получится. Есть другой пример, когда вот на тарелке с медом, наполненной медом тарелки, присаживается пчела, чтобы попробовать мед оттуда. Или муха кто-нибудь. Ну там сладко же. Вот она раз туда свой хоботок и пьет. Вы отворачиваетесь через секунду, видите, там уже одна нога торчит, и все, и смотрите, вся там погрузилась, утонула. Это называется бхакти-йога. В конце концов, вы хотите просто счастья, а ничего другого. И за счастье вы готовы все отдать. Кришна все отнимет, поэтому говорится. Чтобы быть очень счастливым. Если граница в служении семье, особенно женщине, в шастрах написано, что женщину удовлетворить невозможно никаким количеством счастья. Не удовлетворяется. Такая форма, такое устройство. Сколько ни клади, все мало будет. Это женщина называется. А мужчина, он глупый. Он думает, что вот еще немножко, она будет довольна. Никогда. Жил старик со своей старухой в самом Синем море. Этот старик был брамачарием. Кинул небо сначала и с тиной морской, анартхи он свой там вытаскивал из сердца. Там тина морская, там какие-то камни, там бесполезно. Но однажды, когда все анартхи он вытащил оттуда, золотая рыбка попалась там. Сверхдуша. Он познал сверхдушу. И она говорит, а что тебе нужно? Но поскольку не было никаких анартх уже, он говорит, ничего не нужно. Да иди себе с миром, вообще ничего не нужно. Первый раз вижу говорящую рыбку. Вот и все, награда достаточно. И пришел, поделился со старухой. Ты знаешь, что было в этот раз в моей духовной практике? Я познал сверхдушу. И что попросил, спросила старуха? Ты с Богом уже разговариваешь? И ты что не попросил? Да ничего не попросил. Я просто его голос услышал, и все. И хватит. Дурачина ты, простофиля. Да ты посмотри, хотя бы корыто бы, но я же стирать не могу. Вот это, с этого все начинается. Или как, необходимо. Я думаю, действительно необходимо, как я не подумал. Я все время думал о золотой рыбке, а про корыто забыл. Пойду-ка я попрошу корыто. Это начало сказки. А конец сказки, он ужасный. Старуха сама хочет золотой рыбкой быть. То есть у каждого человека, и у мужчины, и у женщины, желание господствовать в этом мире и наслаждаться. И у женщин. Поэтому мужчина, он должен при помощи разума контролировать потребности семьи. Знать границу. Где эта граница? Когда жена чуть-чуть не удовлетворена. Вот так вот. Вот эта граница будет. Чуть-чуть всегда быть недовольной. Вот это вот хорошо. Здоровое состояние семьи. Если жена чуть-чуть недовольна, значит, у вас хороший разум. Если вы только бегаете, удовлетворяете, она хорошо, и сегодня хорошо, но завтра должно быть лучше еще. Сегодня ты неплохо послужил мне, но завтра, пожалуйста, сделай еще больше. Эта бхакти должна расти. Твоя чистая преданность, любовь должна увеличиваться. И вы стараетесь каждый день удовлетворять, но в этом случае это очень плохо для мужчины, но это уже не мужчина. Это собачка, танцующая перед женщиной на задних лапках. За что она танцует, почему? Она ей сахар дает иногда. Чувство наслаждения. Такой пример дает. Поэтому в Бхагаватам, где описывается идеальная семейная жизнь, об этом говорится проще. Просто, но принципиально. Родственники, близкие, жена, семья, они будут всегда говорить одно и то же мужчине. Мало денег. Позаработай еще немножко. Но надо то, вот корыто, там еще дом поправить. Всегда нужно что-то. Что должен отвечать мужчина? Конечно. Ну да. Само собой. И идти в храм в это время. На работу через храм ходить всегда. Какие потребности ни были, через храм идет на работу. но не забывает заходить в храм. Вот это мужчина, это разум. То есть вы никогда не отказываете в семье, никому не отказываете. Конечно, говорите. Конечно, нужно, я же сам вижу. Я стараюсь. Но где он? В храме сидит, поет Хари Кришна. Перед работой. И после работы тоже. И даже во время работы повторяет Хари Кришна. Собственно говоря, он ничего другого не делает, только о Кришне думает. И вот это семья, вот это спасение для всей семьи. Всех мужчин давно уже поработили женщины в этом мире, разве не заметили? Я не говорю о преданных, простите, это было бы оскорбление. Материалисты. Поэтому мужчины сейчас потеряли волю, разум, они не способны понимать абсолютную истину. На лекциях в основном одни женщины сидят у нас. На публичных имеют. Новые люди приходят. Мужчин практически нет. Они все утратили, все собачки танцующие, там танцуют, зарабатывают, чтобы женщина была довольна. Не одна, так другая. Они сосредоточены на женщинах полностью. Это их йога. Пожертвование 50% от чего это? От прибыли или от дохода? 50% откуда считать? Я вот не знаю. Все просто. 100% жертвуйте, и там простая формула. Я не знаю, как считать, но на самом деле это не является формулой абсолютной. Прабхупада говорил об этом. Когда Тамал Кришна Госвами хотел записать это в уставе ИСККОН, обязанность грехас жертвовать 50%. Прабхупада поправил, не 50, до 50%, он сказал, по возможности. Сейчас, учитывая ситуацию, это невозможно. Скорее всего, никто не сможет так делать, поддерживать семью, если будет жертвовать 50%. Но все мы должны что-то жертвовать. Каждый. Без яги у нас не будет связи с движением, с Прабхупадой. Где богатство ваше, там и сердце ваше. Кому должна служить жена, Кришне или мужу? Да. Как же ее поделить-то? Должно быть, это одно и то же должно рассматриваться как одно и то же в абсолюте. Муж служит Кришне, жена служит мужу. Это одно и то же. Так же, как гуру служит Кришне, а я служу гуру. То же самое. Но бывает, что муж не служит Кришне. Тогда жена будет служить двум. И Кришне, еще и мужу. Это разные вещи будут. Это, в этом будет отличие какое-то. Но в идеале отличия нет. Муж преданный, жена служит мужу. Нет разницы. Драупади, она очень любила Арджуну. И однажды она попала в сложное положение. Она поняла, что Арджуну любит больше, чем Кришну. И для преданной, для такой великой преданной, была большая проблема. Она не знала, как решить эту проблему. Как же полюбить Кришну? Кришну нужно любить больше. Но сердце говорило, Арджуна ближе тебе. Муж. Муж, который завоевал на своем варьеме. Был для нее главный. Хотя он был равно ко всем относиться. И постепенно Кришна ей помог. Он сделал так, что она видела в Арджуне Кришну, а в Кришне Арджуну. Таким образом избежала все проблемы и оскорбления. Да, наши
приятели.
Видите, я еще живой. Значит, как-то мне удалось. Средняя Азия, трудно назвать это мусульманскими регионами, потому что они в большей степени атеистичные или светские. Это же часть Советского Союза. то религия, она полностью подчинена государству, она не имеет такой силы, скажем так, в Турции, вот в таких регионах мусульманских, или в Арабских Эмиратах, там настоящие мусульмане. Они руководствуются писаниями и все остальное. Но там религия подавлена целиком вся. И ислам, и христианство, и все на свете. Там все подчиняется только президенту страны, политике. Эти республики, они отличаются несколько. Скажем, Казахстан – наиболее прогрессивное место в Средней Азии. Там президент широких взглядов, он духовные вещи часто говорит людям. У них программа идет на оздоровление, образование. То есть хорошие программы в Казахстане. Конечно же, материальное благополучие, богатство их интересует. Но уже далее Киргизия – это очень-очень бедная республика. Очень бедная республика. И долгое время этой республикой управлял поэт. Ну, такой президент, склонный вот к поэзии. Там был переворот, помните, был политический, это его снимали. Уже не могли смотреть на его поэтичность, при такой нищете развали. Там резкий переворот случился. И там Сатана Кришна развивается с большим трудом в Киргизии. Хотя преданные, которые есть, очень-очень хорошие, отличные преданные. Посвящают своей жизни. В Ташкенте очень хорошие люди, очень хорошие преданные, но власти невыносимые. Просто невыносимые. Ну, слов нет описать, насколько невыносимые власти, насколько они деспотичны, кто имеет власть. В Туркмении и Таджикистане уже говорить не буду. Там средневековье еще. Недавно там Туркменбаши умер, но что такое был Туркменбаши, весь мир знает. Золотой памятник себе при жизни построил. Не просто, он водил рукой этот памятник с восхода солнца до заката солнца, по его воле, то есть это солнце всходило и заходило. Все месяцы в году он переименовал на имена своих родственников и свои имена поставил. Там нет января, февраля, там есть Туркменбаши, Туркменбаши второй, Туркменбаши третий и так далее. Это власть в Туркмении, это сознание в Туркмении. Там снесли бульдозером храм, сравняли его с землей просто в Туркмении когда-то. Ну и представьте, какие там хорошие преданные в таких обстоятельствах. Какая нужна преданность, чтобы оставаться там преданным. Сейчас меня приглашают туда. Я еще не был там. Там визовая система. Возможно, меня пустят туда, возможно, не пустят. Посмотрим. Но необходимо будет поехать туда с проповедью. Я думаю, что там будет косвенная проповедь. Главная проблема в Средней Азии, считают президенты, проблема главная в их республика в том, что слишком много религий появилось. Так что мы и есть главная проблема для них. Одна из главных проблем. В Ташкенте они имеют храм, имеют регистрацию и могут делать в храме все, что угодно. Петь киртан, распространять книги. Но за пределами храма даже в Тхоте выйти нельзя. Сразу милиция возьмет. Если намагата проходит где-то больше 2-3 раз, они уже знают, накрывают, угрожают и останавливают. Очень сложная ситуация. Тем не менее, даже в Ташкенте мы проводили психологические семинары под видом психологии. Мы же все психологи стали теперь мирового уровня. Понимаете? Так нас рекламируют. Люди приходят, людям нравится. Даже из министерства заинтересовались люди, из образования заинтересовались люди. Самая известная психолог в Узбекистане, она также помогает нам сейчас. Аудитории среди студентов дает, намечает программы необходимые, то есть есть возможность, тут препятствий нет. Что касается мусульман, они сильны в Бухаре. Это также Узбекистан, глубинка Узбекистана. Бухара – это центр их образования, академия там существует исламская. И там есть главные люди, возглавляющие ислам, учителя. Я встречался с главным из этих людей. Когда мы приехали в Бухару, он сам захотел встретиться. Сразу же узнал, приехал, был просад, был плов узбекский, без баранины, конечно же, вегетарианский. Была беседа очень интересная с ним. Под перевод он плохо знал русский язык. Он учился где-то, то ли в Мекке он учился, то ли где-то еще. Он знает арабский язык хорошо, Коран цитирует свободно. Образованный человек. С большим интересом часа два мы поговорили. Он ждет новой встречи, потому что у него есть еще какие темы со мной обсудить. Говорили о Боге. Там есть недостаток философии, конечно же, в тех книгах. И когда он слышит философию, это его заинтересовало. Мы остановились на любви к Богу. Я сказал, что это отдельная тема. Сейчас говорить не будем об этом. Это отдельная тема на следующий приезд. Ждет приезда. И, тем не менее, Узбекистан – это место необычное с точки зрения Ветхого Завета. Например, там могила Самадхи Даниила библейского. Там пещера, где жил царь Давид. Мы были в той пещере, высоко в горах. Это место паломничества под Самаркандом, 70 километров горы. Нужно подниматься несколько часов вверх. Там наверху мы пели киртан. Там не было ни милиции, никого. И люди танцевали и пели с нами вокруг, все эти в халатах, эти узбеки, знаете. Они не знали, что мы поем, но они просто были потрясены. Там у нас была гитара, каратала, и там такая хрена образовалась на макушке. И там была пещера Давида, которую он руками вот так вот сделал, раздвинул руками скалу, вот как пластилин. Там до сих пор все эти отпечатки пальцев остались в камне. Можно видеть, что вся пещера вот так вот, вот вымазана, как бы руками раздвинута, как пластилин. Там он жил, в этой пещере. Известно, что Давид мог плавить камни. Такая духовная сила была. Полномочия свыше. Там под Бухарой также есть источник, который сделал Иов, библейский Иов, помните? Когда он пришел туда, там была засуха, его просили, как человека от Бога, помочь, он посохом ударил, там пошел ключ, до сих пор ключ бьет. Вот это Средняя Азия, это была столица мира Самарканд когда-то. Там средоточие всех религий было, видите? Ну и, конечно, мечети там невообразимые красоты. Это как ворота в рай, там что-то невероятное они сотворили в Самарканде, в Бухаре. И также известна башня Минарет в Бухаре между двумя мечетями на мраморной площади. Стоит минарет очень высокий, не знаю сколько-то метров, больше сотни метров, наверное. Древний. И нам разрешили тайно, там этот вот мулла главный, он говорит, зайдите туда, по винтовой лестнице можете подняться наверх, на самый верх мечети. И там есть такая дверь, выход наружу, сверху. Вот шаг сделаешь и упадешь туда. Туда выставляли доску раньше вперед, трамплинчик такой. Для кого? Отгадайте. Для женщин, верно, догадались. Непокорных жен сбрасывали оттуда. Если жена не слушалась мужа, туда, на мраморную площадь перед всем народом разбивалась, падала. Я попробовал представить себе женщину тех времен. Думаю, о нет, это очень страшно. Шлепнуться на мраморную площадь. Потому женщины все были покорны в исламе обычно. Большая часть. Ну, при помощи страха, но так или иначе. Мы не согласны, может быть, с таким подходом. Страх – это плохое как посредство. Но это просто нужно позитивно рассмотреть. Женщина должна учиться быть покорной. В сознании Кришны имеется в виду. Вот такие там обстоятельства. Не такой сильный ислам, но он есть. Харе Кришна, большое спасибо.